Третья дорожка первой кассеты. «Не знаю, но ведь ты сказал, что сказал, то и сказал, и не трудись пересказывать, я помню. А ведь это ты, Симеон, первым начал, первым обратился ко мне с неподобающими словами и упрекнул в самонадеянности, ибо, по-твоему, выходило, что я берусь судить о предначертаниях Господа, прежде чем сделались они ясны. Если же потом слова мои обидели тебя, прости, но первым обиду нанес мне ты, Симеон, а ведь ты старше и должен бы подавать мне пример». Одобрительный ропот послышался вокруг костра. Плотник Иосиф явно одержал в споре верх. Но всем хотелось знать, найдет ли Симеон чем возразить. Он и возразил, не явив своими словами ни остроты ума, ни полета воображения. «Ты обязан был смолчать хотя бы из уважения к моим летам». А Иосиф сказал, «Да если бы я смолчал, всем тотчас стало бы ясно, сколь суетен был твой вопрос, а потому прими, хоть тебе это и нелегко, ответ мой за признак моего к тебе величайшего уважения, ибо я, пусть ты даже этого и не постигаешь, помог тебе затронуть предмет, который интересует нас всех. Захотел бы Господь, сумел ли бы он когда-нибудь укрыть народ свой от вражьего взора? А, теперь ты толкуешь о богоизбранном народе, как о своем еще не родившемся сыне? Нет, Симеон, напрасно влагаешь ты в мои уста слова, которые я не произносил и не произнесу, но все сказанное в одном смысле может быть понято и в другом». На эту тираду Симеон уже ничего не возразил, а, поднявшись, вышел из круга и уселся поодаль, в самом темном углу. И вслед за ним поднялись и ушли от костра родичи его и домочадцы, побужденные к тому семейственным долгом, но еще больше жалостью к поверженному в словесном споре патриарху. У костра установилась тишина, сменившиеся шорохами и бормотанием, обычным для тех, кто устраивается на ночлег и отдых. И в других частях постоялого двора слышней стали приглушенные голоса, прорезаемые порой звонким восклицанием, фырканьем и сопением ослов и, время от времени, истошным ревом верблюда, охваченного любовным неистовством. Тогда и назаретяне, позабыв о недавней распре, чуть слышно, но от того, что было их много, получалось весьма громогласно, стали нараспев читать последнюю и самую длинную из молитв, которые полагается возносить Господу в течение дня. Потом, несколько минут спустя, те, у кого была самая чистая совесть, или кто сильнее прочих устал с дороги, уже спали, причем иные весьма бездуховно похрапывали, а остальные тоже последовали их примеру, улегшись кто в чем был. И разве только старых да малых, по причине слабости тех и других, устроили поудобней, укрыв толстой простыней или вытертым одеялом. Костер прогорел и стал гаснуть, и лишь изредка пробегал слабеющий огонек по обугленным хворостинам, еще по дороге, собранном для этой полезной цели. И вскоре под навесом, давшим приют вышедшим из Назарета, все спали. Все, кроме Марии. Она никак не могла улечься, удобно устроить живот, в котором, по размерам судя, носила какого-то великана, и потому полусидела, привалясь спиной к вьючным седлам, чтобы дать отдых мучительно ноющей пояснице. Она, как и все, слушала спор Иосифа с Симеоном и радовалась, как и подобает жене, даже если схватка была бескровной, что муж вышел победителем. но суть и предмет спора изгладились из ее памяти или были вытеснены ощущениями, то возникавшими, то пропадавшими в ее теле, подобно приливу и отливу в море, которого она никогда в жизни не видела, но о котором ей иногда рассказывали бывалые люди. И этот, не дававший ей покоя накат волн, означал, что дитя у нее под сердцем шевелится, но как-то особенно, словно он, нерожденный ее сын, находясь у нее в утробе, пытается поднять ее себе на плечи. Глаза Марии были открыты и блестели в полутьме, блестели даже после того, как окончательно прогорел и погас костер. Но ничего удивительного в этом нет. Так от сотворения мира происходит со всеми будущими матерями. Тем более, что мы-то узнали о том с полной определенностью в тот миг, когда жене плотника Иосифа предстал некто, назвавший себя ангелом и принявший обличье нищего бродяги. Кричали первые петухи, возвещая зябкий рассвет, но путники, торговцы, погонщики мулов и верблюдов, побуждаемые необходимостью, принялись готовиться к выходу еще раньше и совсем затемно начали навьючивать на своих скотов пожитки или товары. А потому поднялся на постоялом дворе шум, по сравнению с которым померк, или, точнее выражаясь, заглох, шум давешний. Когда же караван уйдет, постоялый двор проведет несколько часов в безмолвии и неподвижности, точно распластавшаяся на солнце бурая ящерица. Останутся там лишь те, кто намерен провести здесь целый день, отдыхая до тех пор, пока уже ближе к вечеру не ввалится в пыли с головы до ног новая толпа утомленных переходом странников, и они-то, намолчавшись за время пути, зададут работу могучим своим голосовым связкам и, едва успев войти, примутся вопить, словно бесами обуянные, не к ночи те будь помянуты. Назаретяне покидали постоялый двор в количестве большем, чем пришли туда. И это неудивительно, ибо к ним присоединились еще 10 человек. И ошибется тот, кто сочтет край этот безлюдным и пустынным, особенно в эту пору, когда и перепись объявлена, и праздник Пасхи на носу. Иосиф, между тем, решил сам для себя, что нужно бы помириться со старым Симеоном. И решил так не потому, что за ночь доводы его лишились в его глазах былой убедительности. Все же воспитан и наставлен был он в почитании старших, и тем более стариков, которые ясностью ума и здравомыслием суждений платятся за то, что прожили так долго, и новая молодая поросль их зачастую в грош не ставит. И вот он приблизился к Симеону и смиренно произнес: «Прости меня, если давеча речи мои показались тебе дерзкими и наглыми, ибо у меня и в мыслях не было отказать тебе в уважении. Но сам знаешь, как это бывает, слово за слово, за хорошим дурное, и в итоге всегда наговоришь лишнего». Симеон слушал, не поднимая головы, и, наконец, ответил так: «Прощаю». Иосиф за свой великодушный порыв вправе был бы ожидать от упрямого старца и более приветливый ответ. И все еще, не теряя надежды услышать слова, которые заслуживал, довольно долго шел и далеко прошел рядом с ним. Однако Симеон, уставив себе под ноги, делал вид, что не замечает его, покуда плотник, осердясь, и ведь за дело, не махнул рукой, как бы собираясь прибавить шагу. Тогда старик, сделав вид, что вдруг очнулся от важной думы, нагнал Иосифа, ухватил его за край одежды и сказал: «Постой». Удивленный Иосиф обернулся. «Постой!» — повторил старик и сам остановился. Все прочие путники миновали их, и они остались на дороге вдвоем, словно на ничейной земле, между удалявшимися мужчинами и еще не приблизившимися женщинами. Над толпою их покачивалась в такт ослиному шагу голова Марии. Они вышли из долины Изреэль. Дорога, огибая скалистые валуны, медленно поползла вверх, в горы Самарии, на запад, вдоль горной гряды, за которыми, спускаясь к Иордану и простираясь южнее, пылала незаживающая и давняя рана иудейской пустыни, земли, вожделенной для многих и многих, но так и не знавшей, кто же владеет и обладает ею. «Постой!» — сказал Симеон. И плотник, внезапно оробев, повиновался. Женщины были уже невдалеке. Старик снова зашагал по дороге, продолжая, словно силы покинули его, держаться за Иосиф. «Вчера ночью, — сказал он, — перед тем, как я уснул, было мне видение».
«Видение?
Да, но необычное, когда предстают перед тобой предметы и люди, а видел я, как бы сокрытое за словами, за теми, что произнес ты, помнишь? Что если сын твой не родится в срок, отведенный для переписи, то значит Господь не хочет, чтобы римляне знали его и внесли в свои списки».
«Да, я так сказал, но видел-то ты?»
«Не знаю, что видел я. Меня словно бы вдруг обуяла уверенность в том, что римлянам лучше бы не знать о существовании твоего сына, чтобы вообще никто ничего не ведал о нем, и если все же придет он в этот мир, лучше будет, чтобы прожил он отмеренное ему без славы и без скорбей, он как те мужчины, что удаляются от нас, и как те женщины, что к нам приближаются, чтобы прожил он безвестным, как любой из нас, до смертного своего часа и даже после него».
«А какая же иная участь уготована может быть сыну простого плотника из Назарета, кроме той, о которой ты сейчас сказал?»
«Нет, Иосиф, не ты один распоряжаешься жизнью его. Ну, разумеется, на все воля Божья. Так было спокон веку, так привыкли мы верить, и все же, Симеон, расскажи мне еще о моем сыне. Что еще узнал ты о нем?»
«Ничего.
Ничего, кроме этих твоих слов. Но только они, будто при вспышке зарницы, обрели иной смысл. Так иногда взглянешь на яйцо и провидишь в нем цыпленка. Господь делает, что хочет. Хочет то, что делает. В его руках судьба моего сына. Я тут ничего не могу».
«Это так. Но есть еще несколько дней, когда власть над нерожденным ребенком делит с Господом и мать».
«Верно. А потом, если родится сын, будет над ним власть моя и Господа, или только Господа, как и над всеми».
«Нет, не над всеми. Иными владеют и Бог, и дьявол».
«А как это узнать?»
«Если бы закон не предписывал женщинам хранить молчание, то они, измыслившие первый грех, который породил и все прочее, быть может, поведали бы то, что тебе надо знать».
«А что мне надо знать?»
«Какая часть плода, вынашиваемого ими, от Бога, какая от сатаны?»
«Я не понимаю тебя, Симеон. Ты ведь вроде говорил о сыне моем, не о твоем сыне, а о женщинах и о том, как производят они на свет нас всех, ибо кому же, как не им, знать, что любой из нас, и мал, и велик, что в каждом из нас заключено добро и зло, мир и война, ярость и кротость».
Иосиф оглянулся назад, увидел Марию на осле, а перед нею мальчугана, сидящего верхом по-мужски, и на миг ему представилось, что это его сын, и жену свою, подвигавшуюся вперед в разросшейся толпе женщин, он увидел словно бы впервые. В ушах его все еще звучали странные слова Симеона, но все же плохо верилось, что так много зависит от женщины. По крайней мере, его собственная жена никогда и ничем, даже ничтожным намеком, не давала ему понять свои особенности и отличия от всех прочих. Но уже в следующий миг он отвернулся, ибо, вспомнив того нищего с его светящейся землей, задрожал и затрясся с головы до ног. Волоса стали дыбом, и озноб пробежал по спине. И снова, обернувшись к жене, увидел Иосиф ясно, своими глазами увидел рядом с нею мужчину роста столь высокого, что женщины вокруг не доходят ему даже до плеча. И по этой примете безошибочно определил того самого бродягу, которого никогда прежде видеть не мог. Он глянул еще раз, но тот со всей непреложностью шел в толпе женщин, чего быть не могло, и взяться ему там было неоткуда. Иосиф хотел было попросить и Симеона взглянуть назад, подтвердить или опровергнуть такие ни с чем не сообразные чудеса. Но старик уже прошел вперед, он сказал то, что должен был сказать, и теперь нагонял своих родичей, желая из пророка вновь стать всего лишь старейшиной рода. И тогда плотник, не найдя свидетелей, решил поверить собственным глазам и опять взглянул в сторону жены. Но рядом с нею уже никого не было. По направлению к югу двигались они через всю Самарию и шли, говоря военным языком, форсированным маршем, причем одним глазом смотрели на дорогу, а другим с тревогою озирали окрестности, ибо опасались проявлений враждебности, вернее, недоброжелательности со стороны местных жителей, злокозненных и погрязших в ереси потомков ассирийских насельников, появившихся в этих местах во времена Салманасара, царя Ниневии, после изгнания и рассеяния 12 племен Израилевых, и много было в них от иудеев, но еще больше от язычников, ибо священным законом над собой признавали лишь пятикнижие Моисеева и утверждали, вообразите только, что Господь избрал для храма своего не Иерусалим, но лежавшую на их землях гору Герезинскую. Как не спешили путники оставить этот враждебный край, а все же две ночи пришлось им провести в чистом поле, выставив дозоры, чтобы не могли незамеченными подобраться к ним самаряне, от которых жди чего угодно. Они на все способны. Они в глотке воды откажут умирающему от жажды человеку, даже если человек этот чистейший иудей по крови. А что касается всем известного исключения, то оно на то и исключение, чтобы подтверждать правило. Имеется в виду притча о милосердном самарянине, Евангелие от Луки, глава 10, стихи 30-36. И столь сильна была тревога наших путников, что мужчины, вопреки обыкновению, разделились надвое, спереди и сзади прикрывая женщин своих и детей от оскорблений, а то и чего похуже. Однако самаряне в те дни настроены были от чего-то миролюбиво, и, встречаясь с нашими галилеянами на дороге, ограничивались лишь злобными взглядами, добранными словами, а о том, чтобы напасть из засады на безоружных и оробелых людей или закидать их камнями, и речи не было. Неподалеку от Рамалы, где, по заверениям тех, кто наделен был самой горячей верой или самым острым обонянием уже ощущалось благоухание святости, исходящей от Иерусалима, покинул спутников Симеон со своими домочадцами, так как ему, ранее мы об этом упоминали, предстояло проходить перепись в одной из здешних деревень. Распрощались посреди дороги, напутствуя и благословляя друг друга. Женщины семейства Симеонова одарили Марию сотнями советов, а каждый из них, как известно, есть сын опыта. И они расстались. Одни стали спускаться в долину, где скоро найдут отдохновение от тягот четырехдневного пути. Другие же направились в Рамалу, и на тамошнем постоялом дворе проведут они наступающую ночь. А уж в Иерусалиме оставят их и прочие назаретяне. Большая их часть направится в Бершеву, куда дороги им будет еще два дня, а плотнику с женой идти надо дальше, в Вифлеем. В суматохе прощальных напутствий и объятий Иосиф отозвал Симеона в сторону и со всей почтительностью спросил, не припомнилось ли тому за это время еще что-нибудь из бывшего ему видения. «Я же тебе говорил, не видение это было. Да что бы ни было, мне хочется знать, какая судьба ждет моего сына. Ты свою собственную судьбу знать не можешь. Хоть и стоишь тут и говоришь со мной. Как же узнать судьбу того, кого еще и на свете нет? Духовным зрением дальше видится. Потому я и счел, что ты, кому Господь отверз глаза на то, что явлено лишь избранным, проник в такую даль, где для меня лишь непроглядный мрак». «Быть может, о судьбе твоего сына тебе не дано будет знать никогда. Твоя же собственная, быть может, исполнится уже скоро. Не задавай вопросов и наперед не загадывай, живи днем нынешним». И с этими словами Симеон возложил правую руку на голову Иосифа, пробормотал благословение, никем не расслышанное, и пошел к своим, ибо те уже ждали его. Извилистой тропой начали они спускаться в долину, где в самом низу противоположного склона, почти незаметные среди камней, так и лезших из земли, будто неупокоенные кости, стояла деревня Симеона. Больше Иосиф о нем не слышал ничего, кроме того, что старик умер еще до переписи. Но и эта весть дошла до него гораздо позже. После двух ночей, когда приходилось небом укрываться и светом звезд согреваться, ибо, опасаясь внезапного нападения, они даже костров не разводили, хорошо было назаретянам снова оказаться в уюте и тепле постоялого двора. Женщины помогли Марии слезть с осла, и, жалеючи ее, приговаривали, «Да тебе вот-вот рожать». И бедная Мария в ответ шептала, что да, мол, наверное, скоро. Словно вдруг начавший быстро расти живот, в самом ли деле еще вырос он, или так ей казалось, служил неопровержимым признаком надвигающихся родов. Женщины устроили ее как могли лучше, в укромном уголке, и занялись ужином, и так уж запоздавшим. Поесть собрались все, но на сей раз вокруг костра разговоров не вели, преданий не вспоминали, историй из жизни не рассказывали. Нет, близость Иерусалима словно обязывала к молчанию. Каждый заглядывал внутрь себя и себя спрашивал, кто ты, столь на меня похожий, но мне неведомый. Но не думайте, что все это произносилось вслух. Люди сами с собой не разговаривают вот так, безо всякой на то причины. Да и не думалось осознанно. Но одно несомненно. Захоти кто-нибудь облечь в слова такое вот молчаливое созерцание языков пламени, слова раздались бы именно эти и никакие другие, и все было бы сказано ими. С того места, где сидел он, видел Иосиф лицо жены своей, повернутое к нему в профиль, озаренное красноватыми бликами костра, мягкой светотенью обрисовывавшего его. И подумал вдруг, сам удивившись внезапной мысли своей, что Мария — красивая женщина. Женщина, хотя оставалось лицо ее полудетским, красивая, хоть тело ее и потеряло былую стать, но он же помнит, как изящна и стройна была она, и, конечно, когда родит, вновь станет прежней. Иосиф подумал об этом, и тотчас дали себя знать месяцы, протекшие в вынужденном воздержании. Пошло гулять по крови, волна за волной посылая ее по всему телу желание, столь безотлагательное, что мутилось в голове, а потом, еще усиленное и подкрепленное воображением, сделавшись из смутного и зыбкого непреложно вещественным, вернулось туда, где родилось. Тут он услышал, как Мария коротко простонала, но не подошел к ней. Ему вспомнилось, и воспоминание это, будто ледяной водой, окатив вмиг уняло любострастный жар, объявший его, вспомнилось, как 2 дня назад мелькнул подле Марии тот самый нищий, что преследовал их с того дня, когда известно сделалось о ее беременности. Да, преследовал, ибо Иосиф, хоть с того самого дня и до дня позавчерашнего не видел его, не сомневался, однако, что все эти 9 месяцев неотступно присутствовал таинственный попрошайка в помыслах жены его. Он не решился спросить ее, что за человек был рядом с нею, куда девался он потом, будто в воздухе растаял. И не решился потому, что не хотел услышать ответ, которого ждал и боялся. Боялся, что прозвучат недоуменные слова «мужчина? Какой еще мужчина?» А вздумай он упорствовать и настаивать, жена, скорее всего, призвала бы в свидетельницы женщин, с которыми шла. Пусть, мол, скажут, был с нами мужчина, шел ли среди нас мужчина. И те в один голос заявили бы, что не было, и головами бы замотали возмущенно, и самая из них языкатая сказала бы, наверное, что у мужчин, сколько ни есть их на свете, одно на уме, и пока не засвербит известно где, они к нашей сестре близко не подойдут. Об одном лишь не догадывался Иосиф. Жена его Мария удивилась бы непритворно, ибо и в самом деле не видела никого, никакого нищего ни в яви, ни в воображении, будь он существо из плоти и крови или же призрак. Да как же это может быть, если я своими глазами видел его рядом с тобой? Спросил бы Иосиф. А Мария бы отвечала твердо. Говорили мне, будто закон велит жене во всем повиноваться мужу, всячески его почитать. А потому я и не стану повторять, что не было со мною рядом никакого мужчины. Раз ты утверждаешь обратное, скажу лишь, что никого не видала. Это был тот самый нищий. Да почем же ты знаешь, если в тот день, когда постучался он к нам, ты и рассмотреть его не успел? Он, больше некому. Да чего же? Просто шел прохожий человек своей дорогой, только медленнее, чем мы. Вот и обогнали его, сначала вы, мужчина, а потом и мы. Когда же он поравнялся со мной, ты обернулся, вот и все, и больше ничего. Стало быть, ты подтверждаешь? Нет, я, как подобает жене, сознающей свой долг, всего лишь ищу объяснение, которое бы тебя устроило. Из-под опущенных век, почти уже засыпая, вглядывается Иосиф в лицо жены, желая познать истину. Но черным, как обратная сторона луны, сделалось оно, и слабый отблеск догорающего костра обвел профиль ее тонкой линией. Иосиф уронил голову на грудь, будто окончательно уверился в том, что загадки этой ему не разгадать, и, погружаясь в сон, унес с собой такую вот сущую нелепицу. Человек этот, его нерожденный сын, пришедший из будущего, чтобы сказать: «Вот каким буду я, да только ты меня не увидишь». Спит Иосиф, улыбаясь во сне покорно и смиренно, но и печально, словно слышался ему ответ Марии на эту невысказанную им мысль. «Не дай Бог, ибо мне доподлинно известно, что бродяге этому негде голову преклонить. Истинно, истинно говорю вам, многое в мире сём стало бы известно, прежде чем воспоследствовали из этого многого иные события, если бы вошло в обычай у мужей и жен говорить друг с другом, как водится у мужей с женами». На следующий день рано поутру двинулись к Иерусалиму многие из тех, кто провел ночь на этом постоялом дворе. Но получилось на этот раз так, что Иосиф, хоть и не упускал из виду земляков, направлявшихся в Версавию, оказался рядом с женой, шел, так сказать, у стремени ее, в точности, как третьего дня тот бродяга или кто он там был. Иосифу, впрочем, в эти минуты не хочется о нем думать. В самой глубине души он твердо убежден, что сподобился особенной благодати Господа, который привел ему увидеть сына еще до того, как тот родится, и увидеть не личинкой человеческой, беспомощной в коконе пелен, кричащей пронзительно и пахнущей неприятно, но зрелым мужем на целую пять превосходящим ростом и отца, и прочих соплеменников. Иосиф счастлив, что занимает сейчас место сына своего, и себя он чувствует и отцом, и сыном, и такую силу обретает чувство его, что внезапно забывает он о том, что истинное его дитя направляется, пусть и не своими ногами, но в материнской утробе, в Иерусалим. «Иерусалим! Иерусалим!» — кричат набожные путники — когда на противоположном краю долины, на склоне холма, небесным видением, предстает им этот город, центр мира, под ярким полуденным солнцем, вспыхивающий мириадами искр, будто хрустальный венец чистым золотом, как все мы знаем, загорающийся в закатных лучах, млечной белизной осиянной в полнолуние. Иерусалим, Иерусалим. И храм возникает так, словно в этот самый миг поставил его на земь Господь. И некое дуновение, которое коснулось вдруг волос и щек, и одежд паломников, и просто путников, родилось, быть может, от мановения длани Господа. И если внимательно вглядеться в облака на небе, можно еще заметить эту огромную, исчезающую в высоте руку, длинные, выпочканные глиной пальцы, ладонь, прочерченную линиями жизни и смерти людей и всех прочих сущих во Вселенной, и даже, пришло нам время узнать и это, линиями жизни и смерти самого Бога. Тянутся к небесам трепещущие от избытка чувств руки путников, неудержимо рвутся из уст их словословия, и звучат они уже не хором, ибо каждый объят собственным восторгом, иные же, по природе своей склонные к сдержанности в изъявлении подобных чувств, замирают недвижно, смотрят ввысь неотрывно, а слова молитвы произносят суховато и жестко, словно в такую минуту дозволяется им как равному с равным говорить с Господом своим. Дорога плавно идет под уклон. И по мере того, как путники спускаются в долину, чтобы потом начать очередной подъем, который приведет их к городским воротам, все выше и выше вздымается перед ними храм, все больше и больше, в соответствии с правилами перспективы, закрывая собою Антониеву башню, где даже с такого расстояния можно разглядеть силуэты дозорных легионеров, вспыхивает на солнце и тотчас гаснет металл доспехов и оружия. Здесь и расстается с попутчиками чета назаретян, ибо Мария устала и не вынесла бы дробной рыси, которой пришлось бы пустить ее длинноухого скакуна, чтобы держаться вровень с паломниками, ускорившими шаг и чуть не на бег перешедшими при виде городских стен. И остались Иосиф с Марией на дороге одни. Она пытается собрать остаток сил. Он слегка досадует на задержку, случившуюся уже почти у цели. Отвесные лучи бьют в безмолвие окружающее плотника с женой. И в этот миг сдавленный стон вырывается у Марии. «Что, болит?» — обеспокоенно спрашивает Иосиф. «Болит», — отвечает она. Но тотчас же ее лицо стало иным. Недоверчивое выражение расплывается по нему, словно она столкнулась с чем-то непостижимым ее разуму. Больно было не ей, хотя и ей тоже. Боль эта передавалась от кого-то другого. И не от кого-то, а от ребенка, заключенного в ее чреве. Но разве возможно чувствовать боль, испытываемую другим, как свою собственную? Словно, ну, может быть, не так и не теми словами описываем мы это, словно эхо, которая из-за неведомой акустической аномалии делается отчетливей и громче звука, породившего его. «Ну что, все болит?» Осторожно, боясь услышать ответ утвердительный, спросил Иосиф. «Мария же не знает, что ответить ему. Скажешь «да», солжешь, а «нет» тоже будет неправдой. И потому она не отвечает ничего. А боль не исчезает. Она тут. Мария чувствует ее, но так, словно не в силах вмешаться, смотрит она во чрево свое, болящее болью младенца, и не может облегчить ее, ибо слишком далеко оказалось. Иосиф не понукал осла, не подхлестывал его. Тот сам вдруг прибавил рыси, стал живее переставлять ноги, взбираясь по крутому склону, что вел в Иерусалим, проворно и легко пошел дальше, будто услышав неведомо от кого, что скоро обретет он полную кормушку и долгожданный отдых, но не зная, что сначала еще предстоит одолеть немалый кусок пути до Вифлеема. А когда доберется он туда, поймет, что жизнь не так проста, как кажется. И хорошо, конечно, было Юлию Цезарю провозглашать в час славы «пришел, увидел, победил». Куда хуже было то, что вскоре пришлось увидеть смерть в образе собственного сына и не победить, а умереть, и ни малейшего утешения нет в том, что пал он от руки сына не родного, а приемного. Издавна ведется, и не похоже, что скоро кончится война отцов и детей, передаваемая по наследству вина, отторжение крови, приношение невинных в жертву. Уже за городскими воротами Мария снова не смогла сдержать крика боли. Только на этот раз уже такого пронзительного, словно насквозь пронзили ее копьем. Но услышал его один Иосиф, ибо невообразимый шум подняли на торжище у стен люди и скоты. Последние, правда, вели себя не в пример тише. Но все же те и другие галдели так, что еле-еле можно было разобрать собственный голос. Плотник решил проявить благоразумие.
«Нельзя двигаться дальше. Давай лучше поищем здесь пристанище, а завтра я схожу в Вифлеем на перепись, скажу, что ты на сносях, и если надо будет, придешь, когда родишь. Я же не знаю, какие там у римлян законы. Может, достаточно главы семьи, особенно в таком случае, как наш?»
Мария же ответила: «Уже все прошло». И это была правда. Боль теперь уже не пронзала копьем, а колола булавкой, терла, будто волосеница, и хоть постоянно напоминала о себе, была вполне терпимой. Иосиф вздохнул с несказанным облегчением. Отпала необходимость блуждать по лабиринту иерусалимских улочек, ища, кто бы приютил у себя женщину, собравшуюся предаться мучительному труду родов. Он же, как и всякий мужчина в таких обстоятельствах, трусил отчаянно, только не хотел самому себе в этом признаваться. «Придем в Вифлеем», — размышлял он, — «а это такое же захолустье, как Назарет. Там все проще будет. В маленьких городках все друг друга знают, и помощь ближнему для них не звук пустой». А Мария перестала стонать. «Значит, либо прекратились у ней боли, либо может стерпеть. Так или иначе, надо двигаться в Вифлеем». Осла хлопнули ладонью по крупу, что, если вдуматься, следовало рассматривать не столько как почти невыполнимый в этой невообразимой толчее приказ «живей шевелить копытами», сколько как движение души, с которой камень свалился. Узенькие улочки были запружены и до отказа забиты людьми всех рас, племен и наречий, и проход, как по волшебству, расчищался лишь в тех случаях, если в глубине появлялся римский дозор, либо караван верблюдов, и народ тогда раздавался в обе стороны наподобие вод Красного моря. Однако мало-помалу, призвав на выручку терпение и упорство, протиснулись чета назаретян и ослик их туда, где кончилось скопление этих бешено суетящихся, размахивающих руками людей, ни на что, кроме купли-продажи внимания не обращающих. Так что ни к чему было им знать, что вон, гляньте-ка, Иосиф плотник с женой, а у нее уже брюхо на нос лезет, зовут ее Мария, а путь они держат в Вифлеем на перепись, и если в самом деле никакого проку нет от благодетельного попечения римских властей, то потому видно, что живем мы в краю, столь изобильном одинаковыми именами, что на каждом шагу нашлись бы в этой толпе и другие Иосифы, и другие Марии, всех возрастов и сословий, и, вероятно, наши герои, не единственные, кто ждет рождения своего первенца. И, наконец, чтоб уж ничего не оставлять недосказанным, добавим: ничего удивительного нет и в том, если где-нибудь поблизости, и в одно и то же время, может, и на одной и той же улице, явятся на белый свет два младенца мужского, слава тебе, Господи, пола. А вот судьба у каждого из них будет своя. Даже если мы в качестве последней попытки придать вес и значение примитивной тогдашней астрологии назовем тех мальчиков одинаково, скажем, Иешуа, или, как иные еще произносят, Иисус. И пусть не говорят нам, будто мы забегаем вперед и опережаем события, давая имя тем, кому еще лишь предстоит родиться. Не мы в этом виноваты. Спрашивайте у плотника Назарейского, которому уже давно втемяшилось в башку, что именно так и будет наречен первенец его. И, выйдя из южных ворот иерусалимских, путники двинулись по дороге на Вифлеем, радуясь, что они уже близки к цели и смогут, наконец, отдохнуть после всех этих долгих и трудных переходов. Но бедную Марию ждет не отдых, а тяготы иные, хоть и не меньшие. Ей и никому другому предстоит произвести на свет свое дитя, и один Бог знает, где и как это будет. Ибо хоть Вифлеем, если верить Писанию, место обитания колена Давидова, к которому причисляет себя Иосиф. Но одни родственники его уже к этому времени поумирали, а других нет у него никаких сведений, и это обстоятельство позволяет нам здесь еще на дороге предположить с большой долей уверенности, что возникнут серьезные трудности с тем, куда бы приткнуться плотнику с беременной женой. Ибо не может же, согласитесь, Иосиф, стукнуть в первую попавшуюся дверь и сказать: «Примите нас, сын мой уже просится на этот свет», и услышать, как хозяйка, лучась улыбкой, сама не своя от радости, ответит: «Входи, входи, достопочтенный Иосиф, мы уж и воду согрели, и циновку расстелили, и чистое полотно приготовили, входи, будь как дома». Подобное было возможно лишь в Золотом веке, когда волк, чтобы не лишать жизни ягненка, питался травами луговыми. Но мы-то живем в жестокое время, в Железном веке, и пора чудес либо уже канула в прошлое, либо еще не настала. А кроме всего прочего, ничего нет хорошего в чудесах, что бы там о них ни говорили, если приходится выворачивать наизнанку логику и внутреннюю природу вещей, чтобы вещи эти улучшить. Иосиф уже хочется замедлить шаги, чтобы попозже встретиться со всеми этими трудностями. Но мысль о том, что самая-то главная трудность, как бы сделать так, чтобы сын его родился не в чистом поле, заставляет его поторопить осла. А как устала эта покорная скотина! Как она устала, знает лишь она одна. Потому что Бог, если даже что-нибудь и ведает, печется о людях, да и то далеко не обо всех, ибо немерено тех, кто живет как скотина, а то еще похуже. Богу же вроде не досуг убедиться в этом и принять меры. Один из попутчиков, еще когда только вышли из Назарета, сказал, помнится, Иосифу, что имеется в Вифлееме постоялый двор, полезнейший общественный институт, призванный вроде бы сходу решить проблему, на которой остановились мы столь подробно. Но даже не слишком утонченному плотнику свойственна известная стыдливость. А вы представьте себе только, что придется ему пережить, когда собственная его жена будет выставлена на всеобщее обозрение и потеху, станет предметом нескромного любопытства и мишенью для сомнительных шуточек постояльцев, из которых хуже всех погонщики мулов и верблюдов, люди столь же грубые, как и те, с кем приходится им иметь дело, и даже превосходящие их своей грубостью, ибо в отличие от бессловесных скотов, наделены божественным даром речи. И, вспомнив об этом, рассудил Иосиф, что должно ему будет обратиться за советом и помощью к старейшинам синагоги. И упрекнул себя, что раньше об этом не подумал, и теперь, когда решение было принято, счел за благо спросить у жены, как она себя чувствует. Однако намерение своего не выполнил сразу по причине очевидной. Вспомним, сколь низменно и нечисто все от зачатия до родов, что происходит в этой бездне, в лабиринтоподобных недрах, во вместилище всех зол мирских, в сосуде греховном, выделяющем то кровь, то нутряные соки, то околоплодные воды, то отвратительный послед. И отчего же, Господи, захотел Ты, чтобы чада Твои возлюбленные мужчины рождались в этой грязи и скверне? И насколько бы лучше было для Тебя, Господи, и для нас, чтобы вчера, сегодня и завтра создавал Ты нас из сияния и света, нас всех от первого до последнего, не делая различия между знатным и простолюдином, между царем и плотником, и лишь своей страх наводящей печатью злодейства отмечал бы тех, кто, возрастая, не сумеет убежать своей судьбы». И Иосиф, помедлив со своим вопросом, от того, что отвлекся на эти важные раздумья, все же задал его, спросил тоном полубезразличным, как тот, кто, будучи занят мыслями о высоком, снисходит до того, чтобы справиться и о мелочи. «Ну, как ты?» И спросил очень кстати и вовремя, потому что Мария несколько мгновений назад заметила некие перемены в тех скорбях, что испытывала она. Отличное слово «испытывала», только употреблено не к месту, ибо точности ради следовало бы сказать, что не она их испытывала, а они ее. Они уже больше часу находились в пути и скоро уж должны были появиться перед ними здания Вифлеема. Дорога же, неведомо почему, впрочем, не всему и не всегда сыщется объяснение, оставалась пустынна с тех пор, как вышла чета назаретян из южных ворот Иерусалима, и было это достойно удивления. Находился Вифлеем так близко от града священного, что должны были бы заполнять всю ее идущие в обе стороны люди и скоты. Но, начиная от того места, в нескольких стадиях от Иерусалима, в одной стадии около 185 метров, где дорога расходилась надвое на Версавию и на Вифлеем, весь мир, если позволительно уподобить мир человеку, весь как бы сжался, скорчился, будто укрылся одеялом с головой, чтобы ничего не видеть, а только слышать шаги путников, как слушаем мы щебет птиц в древесной листве, скрывающие не только их от нас, но и нас от них. Птицам, должно быть, тоже кажется, что мы прячемся от них за ветвями. Идут по пустыне Иосиф, Мария и осел. Ибо пустыня — это вовсе не то, что обычно имеется в виду. Это всякое место, где нет людей. Но не следует при этом забывать, что оказаться в выжженной и безжизненной пустыне можно и в самой гуще оживленной толпы. Справа от них гробница Рахили, женщина, которую Иаков ждал 14 лет. Когда прошло 7 лет службы его у Лавана, отдали ему в жены Лию, и лишь по истечении следующего семилетия ту, что любил, ту, что потом умерла, родив мальчика, получившего имя Вениамин, что значит «сын десницы». Но сама Рахиль перед смертью назвала его Бенони, и права оказалась, ибо значит это «сын моей печали». Но вот уже можно различить невдалеке первые домики Вифлеема. Такого же они землистого цвета, как и в Назарете, только кажется, что здесь, на ярком свету, примешаны к нему тона желтый и пепельный. Мария чуть жива, еле-еле держится в седле. При каждом шаге, клонясь на бок и с усилием выпрямляясь, так что Иосифу приходится поддерживать ее, а ей опереться на его плечо, и как жаль, что вокруг ни души, и некому полюбоваться таким прелестным и таким необычным зрелищем. Вот входят они в Вифлеем. Скрипя сердце, Иосиф все же спросил, где постоялый двор, ибо решил, что они отдохнут там до утра, поскольку Мария, хоть и продолжает жаловаться на боли, вряд ли родит в ближайшие часы. Однако постоялый двор на другом конце городка оказался. Как и следовало ожидать, грязным и шумным, не то базар, не то конюшня. И хоть по раннему времени не был переполнен народом, укромного уголка там не нашлось. А под вечер станет еще хуже. Валится непременно толпа погонщиков. Повернув обратно, Иосиф усадил Марию в тени смоковницы, в простенке между двумя домами, сам же отправился во исполнение первоначального своего намерения на поиски старейшин. Но в синагоге застал он лишь сторожа. А тот только тем и смог помочь ему, что кликнул одного из игравших во дворе мальчишек и велел проводить странника к старейшине. Пусть, мол, тот разберется и распорядится. Небесам, защитникам невинных, когда вспоминают там о них, угодно было, чтобы Иосиф, обремененный новой заботой, прошел мимо того места, где оставил он жену, это ее и спасло. Потому что сидела она в губительной тени смоковницы и чуть было не отправилась на тот свет по непростительному небрежению обоих супругов, ибо жили они в краю, где таких деревьев растет в избытке, и надо бы знать, что плохого и что хорошего следует от них ожидать. Далее двинулись они, как приговоренные, искать старейшину. Но домашние его сказали Иосифу, что тот в отъезде и вернется не скоро. Тогда плотник собрался с духом и громким голосом вопросил, «Не найдется ли во имя Господа нашего, который все видит, в этом доме или в другом, приют жене моей, которая вот-вот родит?» «Не может быть, чтобы не было тут уголка, а больше им ничего и не надо, благо циновки у нас свои. И еще спрошу у вас, добрые люди, есть ли в селении вашем повитуха, чтобы помогла жене моей?» И, говоря вслух, как сказали бы мы теперь, на такие глубоко интимные темы, стыдился бедный Иосиф и краснел, и, чувствуя, что краснеет, стыдился еще пуще, краснел еще пуще. Стоявшая у ворот невольница, к которой он обратил эти речи, содержавшие в себе разом и мольбу, и протест, удалилась в дом и вскоре вышла снова с ответом, что здесь, мол, их принять не могут, пусть поищут себе другое пристанище. Да только сомнительно, чтобы нашли. А потому хозяйка ее и госпожа велела передать, что лучше всего им будет укрыться в одной из пещер, которых так много по склонам недальних гор. «А повитуху нам где найти?» — спросил Иосиф. Невольница на это сказала, что с позволения своих хозяев, и если будет на то его, Иосифа, воля и согласие, она сама готова принять роды, ибо за все эти годы столько раз присутствовала при родовспоможении, что и сама эту науку превзошла. Да, видно, и впрямь лихие настали времена. Женщина на сносях стучится к нам. Мы же ее и во двор не впускаем, отсылая рожать в какую-то пещеру, словно она медведица или волчица. Совесть нас, однако, в покое не оставляет. И вот мы поднимаемся с места, подходим к воротам, за которыми стоят те, которым по такой безотлагательной надобности и далеко не рядовому поводу потребовалось пристанище, и при виде мученического лица этой несчастной щемит наше женское сердце, и мы уместными словами изъясняем причину нашего отказа, полон, мол, дом, народу, сыновья и дочери, внуки с внучками, зятья да невестки, потому и не можем мы оказать вам гостеприимство. Однако невольница наш проводит вас в пещеру, где мы раньше скотину держали, а сейчас там пусто и будет вам удобно. И вот, произнеся все это и выслушав благодарность бедняк этих, возвращаемся мы в наши пенаты, чувствуя в глубине души тот ни с чем не сравнимый покой, который дает только чистая совесть. Пока продолжалась эта беготня с места на место, эта суета, стояние и ожидание, вопросы и просьбы, выцвела яркая синева небес. И солнце уж скоро должно было сесть вон за той горой. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.